В эти дни множество духовных лиц посетило верхние, средние и нижние Жатаки. Почтило своим вниманием лачушки бедняков, лодочников, паромщиков, дровосеков, слободки и ближних аулах. Кроме хорошо известных горожан, Мойдзина Самурата, слепого Кара, Шарифжана Хальфе, здесь пребывали и такие важные мулы, как известный Хальфе Закен и Гадушукур, которые теперь соперничали с имамами двух других мечетей. Недовольствуясь обычными проповедями среди своих прихожан в мечетях, они стали посещать и другие места скопления народа. Они обходили грузчиков Затона, встречались с рабочими Пимакатного и Кожевенного заводов или, собрав множество бедняков, мужчин и женщин, молодежь и стариков, работающих на бойне, произносили перед ними прочувствованные речи относительно необходимости всемусульманского единения. Они наставляли верующих, чтобы те с благоговением произносили титулы «Хальфе Султан» и «Шейх Уль Ислам», призывали присоединить свои голоса к общему хору правоверных. Сиит и Абен пошли советоваться с кузнецом Савелием и фельдшером Марковым и рассказали им о необыкновенном оживлении среди мул. Русские друзья ответили: «Мы, русские бедняки, не ждем ничего доброго от своих русских попов. Они здорово помогают начальству устраивать ад для грузчиков и кузнецов вроде нас. И вы от своих мул и мечети ничего путного не дождетесь. Рая на земле, во всяком случае, не увидите. Лучше всего пойдите, посоветуйтесь с Павловым. Мы ему обо всем сообщили. А товарищам, казахским, рабочим, передадите, что он скажет. И объясните, что большинство населения, они трудовой народ. И пусть все решается по его воле». Таким образом, и Павлов оказался втянутым в дело о муфтияте. Целые дни проводил он то среди рабочих, то среди слободских жатаков, а потом Абай разыскал его с большим трудом. Только поздним вечером поэт, дождавшись друга у него на квартире, увез его в дом кумаша, чтобы ночью побеседовать с глазу на глаз. До сих пор друзья в своих продолжительных откровенных беседах избегали касаться вопросов религии. Однажды Абай недвусмысленно заявил Павлову, что он истинный мусульманин, верующий в Бога. И тот после этого остерегался говорить о вере. А сегодня Абай просил у Павлова совета именно по этому самому запретному для них вопросу. А это налагало на Павлова большую ответственность. Он не может кривить душой и должен разоблачить перед Абаем происки мусульманского духовенства, но ему нельзя умолчать и о той политике, которую преданные царизму служители православной церкви ведут с иноверцами. Конечно, и имамы, и баи обманывают городскую бедноту и темный степной народ. Конечно, здешнее духовенство зря сваливает всю вину в бедствиях народных на так называемую миссию. Но что она, собственно, такое? Просто белая церковь, стоящая между почтой и пожарной каланчой. Однако присмотримся к ней поближе. Кто заправляет этой миссией? А заправляет ею крупная персона. Адриан, епископ двух областей, Акмолинской и Семипалатинской, по положению своему равный омскому генерал-губернатору. Заметьте, этот самый епископ не случайно обосновался в Слободке, где живет много казахов. Он пришел сюда для того, чтобы крестить казахов и татар, обратить безбожников в истинную веру. Как видите, словарь у отцов духовных, будь они правоверные мусульмане или правоверные христиане, примерно один и тот же. И Павлов приоткрыл перед Абаем некоторые дела и делишки святой миссии. При Белой Церкви есть школа, имеется из своего рода приют для сирот. Сейчас там содержится около 30 казахских и татарских детей, воспитывающихся отщепенцами своего народа. И Павлов рассказал Абаю историю одного мальчика, которую сам недавно услышал от чиновника почтовой конторы Ивашкина. В прошлом году этот самый Ивашкин ездил в Знаменку Семитаусской волости по своим почтовым делам. Возвращаясь в город, он увидел на дороге плачущего оборвыша лет 8-9. Стал его расспрашивать. Оказалось, что мальчика зовут Мекеш. Отец и мать у него умерли, а родичи его прогнали. Вот он, чтобы не умереть с голоду, и пошел искать город. Будет там побираться. Ну, Ивашкин забрал мальчика с собой и сдал его в миссию. Мальчик этот шел из Акбутинской волости. Вот ему и дали фамилию Бутин. Его, конечно, окрестили. Звали его Микеш, нарекли Михаилом. Зовут Мишкой. Ему внушают, что он теперь русский. Одели его по-русски. Это ладно, а плохо, что говорить разрешать только по-русски. Мальчишка оказался смышленым. Я его видел недавно. Такой хороший парень, глаза черные, большие, вздернутый нос. Настоящий казашонок. А вот поди ж ты, на ломаном своем русском языке ругает казахов и все казахское. Так вот, друг мой, закончил Павлов. К чему это я все говорю? А к тому, что и русские попы, и мусульманские имамы друг друга стоят. От тех и других народу добра ждать не приходится. И те, и другие прикрываются высокими словами об интересах религии, сеют вражду между трудящимися, разжигают национальную рознь. И впервые за время их знакомства Павлов прочел Абаю отрывок из статьи подпольной газеты, тайно распространявшейся среди рабочих самой сильной и смелой из российских революционных партий. Павлов держал газету в руках, загнув и пряча ее за головок. И все же Абай успел разглядеть дату – 1 декабря 1899 года. В отрывке, который Павлов прочел Абаю, говорилось о том, что все сознательные рабочие должны бороться против злонамеренного противопоставления одного народа другому. Все истинно передовые честные русские люди считают и царизм, и русскую церковь повинными в разжигании национальной вражды, сдержанно заметил Павлов. Подумайте с этой точки зрения и о том, что затевают сейчас татарское и казахское духовенство. Ни муллы и ни баи, ни хаджи и ни волостные думают о благе народном. Трудящиеся люди, такие как сиит и друзья трудового народа, такие как вы, должны решать, в чем это благо и как его достичь. В свою очередь, Абай рассказал Павлову о грубом невежестве и подлых делах ревнителей ислама. Он понимал, что слова и мысли этих мракобесов, подсказанные Стамбулом, халифатом, продиктованные в конечном счете султаном Абдулгамидом, Абай поделился с Павловым своими соображениями относительно того, что между проповедью шейх-ул-ислама и заветными мечтами местных сакыр-кариев нет никакой разницы. Оказалось, что и сам Павлов именно так смотрел на вопрос о создании муфтията. В этой связи он рассказал Абаю немало интересного о положении дел в современной Турции, о том, что она представляет собой беспросветное, невежественное, темное царство, о том, что в гареме прогрессивного Абдулгамида содержится 1000 невольниц. В этой беседе мысли Абая и Павлова, по словам поэта, слились в единый поток на широком просторе. Павлов обещал присылать к Абаю казахских и татарских рабочих для того, чтобы он разъяснял им, к чему затеяна вся эта возня с подписанием приговоров. Сам Абай будет встречаться со своими городскими знакомыми в Слободках и в Затоне. С другой стороны, если это понадобится, он готов публично, в открытую схватиться с городскими имамами и хазретами.